Глава 30. Движение в центре Куско было плотным. Большинством машин управляли люди. Ни нормального взаимодействия, ни обзора. Воздух гудел от раздраженных автомобильных сигналов. Перед перекрестками выстраивались очереди. Чтобы перестроиться в другой ряд или влиться в общий поток из какого-нибудь проулка, водители устраивали чуть ли не дуэли. Стекла опущены, чтобы проще было обмениваться оскорбительными воплями. Но в основном люди за рулем смотрели вперед и только вперед, словно могли одним лишь усилием воли заставить поток машин двигаться. То и дело кто-то начинал злобно бибикать. В гуще этого безобразия стояли с воздетыми руками регулировщики, будто увязшие в болоте. Они лихорадочно, как сбрендившие дирижеры, размахивали жезлами и свистели без умолку, без всякого, впрочем, видимого эффекта. Возможно, кисло думал Севджи, им просто хочется пошуметь, как и всем остальным участникам движения. Джип был снабжен стандартной системой, и его автопилот, запрограммированный на корректное вождение, с ситуацией не справлялся. После того, как они проторчали на особенно неприятном перекрестке 12 минут, судя по часам приборной панели, Марсалис зашевелился в своем кресле.
«Не хочешь повезти сама?»
Севджи мрачно посмотрела на сплошную цепь стоявших вплотную друг к другу металлических коробок, которую они пытались прорвать.
«Нет, если честно».
«А не возражаешь, если я поведу?»
Сигнал светофора сменился, и перекрывший перекресток грузовик немного прополз вперед. Джип рванулся с места, преодолел только полметра и резко затормозил, когда другой автомобиль встрял за грузовиком. Зазор исчез. Кто-то сзади надавил на клаксон.
«Ладно».
Это было сказано таким деловым тоном, что Севджи отреагировала не сразу. Прежде чем она поняла, что происходит, Марсалис открыл пассажирскую дверцу и шагнул на проезжую часть. Сзади с новой силой забибикали. Марсалис оглянулся на заднюю машину.
«Марсалис, не надо!»
Но он уже двинулся к подпиравшему их сзади автомобилю. Повернувшись на сиденье, Севджи смотрела, как он подошел, ступил на капот заднего автомобиля, сделал еще шаг. Она слышала лязг каждый раз, когда опускалась его ступня. И легко спрыгнул вниз возле водительского окна. Бибиканье прекратилось. Марсалис нагнулся к окну, возможно, даже заглянул в него. Севджи думала, что все-таки заглянул, но не была в этом уверена.
«Блин, вот дерьмо!» — пробормотала она, проверила пистолет в кобуре, повернулась к водительской двери, и тут возле нее возник Марсалис. Севджи открыла дверь. «Что за херню ты?
Подвинься!»
«Что ты сейчас сделал?»
«Ничего, подвинься, и я поведу машину вручную».
Она снова бросила взгляд на автомобиль сзади, но ничего не увидела за тонированным лобовым стеклом. Открыла было рот, чтобы возразить, но тут на светофоре снова загорелся зеленый. Севджи покачала головой, покоряясь.
«Да и ладно».
Марсалис выключил автопилот, прибавил газу и сунулся в перпендикулярный поток машин, настаивая, чтобы ему освободили место. Небрежно махнул водителю, которого он подрезал, мол, спасибо тебе, и проехал вперед. Джип влился в поток и отполз в нем на пару метров от перекрестка. Взглянув в лицо Марсалиса, Севджи увидела легкую улыбку.
«Тебе что, нравится все это?»
«Доставляет определенное удовлетворение», — пожал плечами он.
«Я думала, мы едем в автомобиле, чтобы не засветиться. Но если ты будешь затевать драки на каждом перекрестке, мы все-таки засветимся».
«Эртекин, никто не дрался», — он посмотрел ей в глаза. «Я просто вежливо попросил этого парня заткнуться и пообещал сделать все, что в наших силах».
«А если бы он полез на рожон?»
«Ну», — он на миг задумался. «Обычно вы, люди, не лезете».
Почти час ушел на то, чтобы пробраться через южную окраину и выехать на ведущую в Арекипу трассу. К тому времени уже стемнело, в домах по обе стороны дороги зажглись огни, превращая здания в подобие миниатюрных моментальных фотоснимков своих обитателей.
Севджи увидела, как в автомастерской девочка не старше 9-10 лет склоняется над открытым капотом грузовика, внимательно наблюдая, как возится с двигателем старик с седыми моржовыми усами. Как мать сидит на крыльце, курит и смотрит на поток машин, а вокруг копошатся трое детей, мал-мала-меньше. Как молодой человек в костюме флиртует в дверях магазина с девушкой за прилавком. От этих сцен она почувствовала разочарование, ощущение, что жизнь проходит мимо, утекает, как песок сквозь пальцы. На самой окраине они заказали в мясной компании Буэнос-Айрес пампас-бургеры на вынос. В мягкой темноте ночи забегаловка своими закругленными формами и яркими огнями напоминала приземлившееся НЛО. К ней, светя фарами, подъезжали автомобили, а потом, удовлетворенные, катили прочь. Возвращаясь к джипу, Севджи на миг остановилась, прижимая к груди теплый пакет с едой, и посмотрела на Куско, распростершийся в долине ковром огней. Чувство дороги смешивалось с чем-то еще, чем-то ранящим, как те оставшиеся позади кусочки чужих жизней, залитые желтым светом. Она думала о Мурате, о Бытыне, о матери, оставшейся где-то там, в Турции, черт знает где именно. Во всем этом не было никакого смысла, только боль. «Считается, что с годами ты станешь лучше с этим справляться, Сев». «Ну да».
Сзади подошел Марсалис, хлопнул по плечу. «С тобой все нормально?»
«Да», — солгала она. Марсалис сел на водительское место и включил автопилот. Севджи прищурилась. Итан держался бы за баранку, пока глаза не стали бы слипаться. «Ты не хочешь больше вести?»
«Смысла нет. Будет темно, и я не владею языком, на котором общаются большегрузы».
Он оказался прав. Стоило им выехать из Куска, как из тьмы стали возникать автовозы со складов корпораций и из депо на окраине города. Казалось, они появляются из ниоткуда, как киты возле грибной лодки. Ни тебе предупреждения, ни настигающего сзади белого света фар. Грузовики просто вырастали рядом в порыве темного воздуха, миг шли бок о бок с джипом, подрагивая высокими стальными бортами в слабом свечении габаритных огней. А потом вырывались вперед и исчезали в ночи. Автопилот джипа негромко чирикал в кабине, освещенной огнями приборной панели, переговариваясь с каждым автовозом, обмениваясь информацией, подстраиваясь, возможно, желая на прощание доброго пути.
«Ты привык к такому на Марсе?» — спросила Севджи.
Марсалис нахмурился.
«Я привык к этому с рождения, как и все остальные. Мы, знаешь ли, живем в эпоху механизмов с искусственным интеллектом».
«Я думала, на Марсе...»
«Ну да, все так думают. Обычная история. Машины поддерживают жизнь на Марсе, так? Думаю, это отрыжка первых лет колонизации. Все изменилось, когда всерьез занялись окружающей средой. Я читал, что раньше даже ученые думали, будто на терраформирование Марса уйдут столетия. Наверное, они не знали, как нанотехнологии все ускорят. А технический прогресс продолжает убыстряться, и мы всю жизнь играем с ним в догонялки». Он взмахнул рукой. «Поэтому Марс до сих пор кажется таким, каким он был до появления пригодной атмосферы. Красные скалы, воздушные шлюзы. Чтобы эти стереотипы ушли, нужно время. Когда в сознании людей складывается картина чего-то, они не слишком охотно с ней расстаются».
«Охренеть, как верно».
Он помолчал, глядя на нее, улыбнулся.
«Да уж, к тому же до Марса далеко, чересчур далеко, чтобы добраться туда, посмотреть на все своими глазами и избавиться от иллюзий. Пришлось бы слишком долго бежать через черную пустоту».
На последних словах его улыбка увяла, а взгляд стал невидящим. Голос тоже изменился. Севджи слышала в нем эти самые огромные расстояния, как будто где-то рывком открыли дверь
и снаружи повеяло космическим холодом, царящим между обитаемыми мирами.